Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжаются кадровые перестановки в российском руководстве. Каким образом формируется внешняя политика Кремля? Москва и Тбилиси продолжают обмен жесткими заявлениями. Каких целей добиваются участники конфликта? Скончался знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран. Какое наследство он оставил миру высокой моды? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 2 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Посол России в Соединенных Штатах Америки Юрий Ушаков возвращен в Москву и назначен заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Теперь Ушаков будет отвечать за международную деятельность министров и координировать работу во внешней политике. Означает ли это, что в России появится два центра принятия решений во внешнеполитической сфере? Ответ на этот вопрос в беседах с экспертами искал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Юрий Ушаков вернулся в Москву из Вашингтона для того, чтобы в секретариате правительства Владимира Путина координировать международную деятельность кабинета. В аппаратном смысле заместитель заместителя премьера, а именно к вице-премьеру Сергею Собянину Ушакова определили, это в административной иерархии не слишком высоко. Но фактически ценность этого кресла может быть гораздо выше, в том случае, если рулить российской внешней политикой по-прежнему будет Владимир Путин. На эту тему рассуждает директор российских программ Центра оборонной информации в Вашингтоне Николай Злобин.
Явно в России происходит переструктуризация управления внешней политикой, и появление Ушакова в Москве, конечно, является важным фактором в этом процессе. Я думаю, что сама идея появления такого человека в секретариате правительства свидетельствует о том, что действительно туда, возможно, перетекут именно в секретариат в значительной степени функции определения внешней политики, ее координации и осуществления. Ведь, конечно, многих интересует, как будет складываться отношения теперь между МИДом и структурой, пока неизвестной нам, которая будет находиться в управлении бывшего посла России в США. Как это будет все согласовываться с соответствующей структурой в администрации президента, которую до сих пор руководит Сергей Приходько, который руководил ей при Путине, президенте. То есть возникает очень много вопросов с точки зрения чисто технологической, кем будет определяться внешняя политика. И понятно, что роль там Думы и общественного мнения там и гражданского общества будет равна нулю в этом вопросе, но с точки зрения технологическая, наверное, внешняя политика все-таки как и безопасность, как и проблемы контроля за вооружениями, все, что связано с обороной, все, что связано с энергетикой, все, что связано с госкорпорациями и их внешним проявлением, все, что связано с внешним развитием систем коммуникаций, там связи, транспорта и так далее, и так далее. Все будет оставаться в руках премьер-министра страны, и путем небольших, вполне законных, так сказать, изменений в каких-то правилах, законах, распоряжениях и так далее, все это будет приобретать вполне законный характер, и никоим образом не будет внешне, по крайней мере, нарушать гармонию отношений между президентом и премьер-министром.
В первую очередь Юрий Ушаков может составить конкуренцию министру иностранных дел Сергею Лаврову. Ведь если фактическому руководителю страны Путину будет советовать во внешнеполитических делах не министр, а чиновник аппарата правительства, то зачем тогда министр? Ушакова и Лаврова, с одной стороны, называют давними приятелями, с другой – конкурентами за пост главы МИДа в 2004 году. Тогда победил Лавров. Впрочем, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что Сергею Лаврову и сейчас ничего пока не угрожает.
Изменения с Министерством иностранных дел могли произойти 3 недели назад, когда формировалось правительство. Формировалось оно обоими лидерами. Ничто не мешало заменить министра. Этого не произошло. И я думаю, что не произойдет в обозримом будущем, потому что Лавров по многим очень показателям, и профессиональным, и политическим, всех устраивает. Я не исключаю, что это может повлиять на МИД в сторону усиления. Потому что чем больше вторичных институтов внешней политики, а все-таки и кремлевская администрация, и аппарат правительства – это вторичные институты внешней политики. Они будут пытаться проводить какие-то свои курсы или, по крайней мере, влиять на проведение курса. И не исключено, что в этой ситуации роль профильного ведомства, как самого легитимного в этой сфере, как раз возрастет. Потому что чем больше там маневров вокруг, тем важнее все-таки иметь четкую основу в центре внешней политики. МИД при Лаврове скорее укрепился свои позиция, чем наоборот. И я думаю, что все равно он останется и лицом внешней политики, и фактическим финальным координатором ее.
По словам Федора Лукьянова, Запад пока тоже не имеет вопросов по поводу того, что ядерная кнопка в России у одного, а правит страной другой.
Я думаю, что сейчас Запад не в том положении, чтобы на чем-то настаивать. Пример визита во Францию показывает скорее наоборот, что Запад ни на чем не настаивает, а Запад принимает тот фактический статус-кво, который есть. То есть Путина принимали, безусловно, как главу государства, а не как главу правительства, и никто этого не скрывал. То, что ядерная кнопка находится не у того, кто персона номер один, ну, в общем, это формальность, потому что ядерная кнопка сегодня – это не главный атрибут власти. Символический атрибут, но не фактический. Но стратегического курса сегодня выстроить невозможно не только в отношениях с российским дуальным руководством, но и вообще с чем бы то ни было, потому что мир развивается совершенно хаотическим способом. Поэтому я не вижу здесь каких-то особых проблем.
Для политолога Андрея Пиантковского нет сомнений в ответе на вопрос, кто сейчас направляет российскую внешнюю политику.
Все наше экспертное политологическое сообщество сходилось на том, что ближайшие 3-4-5 месяцев покажет, каково будет настоящее распределение ролей. Мне кажется, что первые 3-4 недели показали это вне всяких сомнений, кто здесь первое лицо. Мне кажется, вот Медведев выбран был в качестве наследника по той причине, что Путин предполагает или по каким-то ему известным обстоятельствам точно знает, что Медведев смирится с этим положением.
Андрей Пиантковский не исключает, что и на «Большой восьмерке» Медведев и Путин могут появиться вдвоем.
Я думаю, что Путин спокойно навяжет этот формат и эту повестку дня своим западным коллегам. Но что касается «Восьмерки», там ведь возможны варианты. Ведь в период такого французского кабитасьон, когда президент и премьер-министр, вот, вспомнил, принадлежали к разным партиям, то и Миттеран ездил вместе с премьер-министром, и Ширак, насколько я помню, социалистическим премьер-министром. И Запад не будет шокирован, если Путин появится и на «Восьмерке».
Остается только посочувствовать хозяевам саммита японцам, для которых вопрос иерархии имеет всегда очень большое значение. Им придется разобраться, кому из двоих российских гостей, если Владимир Путин тоже появится на Хоккайдо, придется кланяться глубже. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Белом доме, в Государственном департаменте, а также в различных неправительственных организациях США, которые занимаются исследованием американо-российских отношений, внимательно следят за нынешними перестановками в российском правительстве. Подробнее об этом корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Сообщая о переводе кадрового дипломата Юрия Ушакова в Москву, американские средства массовой информации делают акцент на том, что ему формально предложен пост заместителя главы администрации премьер-министра Путина. На самом деле это новый специально созданный высокий пост координатора по внешнеполитическим связям премьер-министра и правительства, то есть пост советника премьер-министра по вопросам внешней политики. В связи с этим у американских политологов возникает подозрение, что премьер-министр Путин намерен играть во внешней политике более существенную роль, чем играли его предшественники на этом посту. Несмотря на то, что по Конституции внешняя политика – это прерогатива президента, а не премьер-министра. Президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Пирчнер очень осторожен в своих оценках этого события. Ушаков пробыл почти 10 лет полномочным послом России в Соединенных Штатах. Это долгий срок для посла. Видимо, то, как он исполнял свои обязанности, вполне устраивало Кремль. Посмотрим, кого назначат на его место. Я знаю двоих из возможных кандидатов. Замминистра иностранных дел Сергея Кисляка и советника Путина по внешней политике Сергея Приходько. Оба обладают необходимыми для выполнения такой роли способностями. Но, как хорошо известно, внешнюю политику выстраивают в Москве, а работа посла лишь в том, чтобы точно донести до сведения Америки кремлевские решения. Просто одни послы более искусны в своем ремесле, другие менее. Что же касается расстановки сил в Кремле, того, кто будет руководить внешней политикой и какой она будет после перестановок в российском руководстве, говорить рано. Это был Герман Пирчнер, президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Средства массовой информации Соединенных Штатов подчеркивают, что хотя задачи премьер-министра России заниматься больше экономическими и социальными проблемами страны, с нынешними перестановками становится яснее, что Путин, видимо, не намерен выпускать из своих рук вопросы внешней политики. Свидетельством этого, по мнению американских средств массовой информации, стал недавний визит Путина во Францию, где его по-прежнему принимали как главу государства. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Общественно-политическая дискуссия об отношениях в России продолжается в США и по другим проблемам. Новый толчок обсуждениям дала статья, опубликованная в конце минувшей недели в газете «Нью-Йорк Таймс». Два влиятельных американских политика, Ричард Лугар и Сэм Нан, высказали свое мнение по вопросу о перспективах ядерных вооружений и разоружения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Отбросить сомнения по поводу намерений России, ее сомнительных отношений с Ираном, ее отказа проявить дружелюбие и одобрить соглашение о сотрудничестве в области ядерной энергии, призвали конгрессменов два влиятельных американских политика. Сенатор-республиканец Ричард Лугар и бывший сенатор-демократ Сэм Нан выступили в «Нью-Йорк Таймс» с эмоциональной статьей, озаглавленной «Помогите России помочь нам». Политики, чьими именами назван договор 17-летней давности, обеспечивший финансирование демонтажа советских ядерных боеголовок, пытаются убедить своих коллег, что потенциальные плоды нового договора перевешивают любые сомнения. И главное из этих плодов – возможность предотвратить расползание ядерных материалов. Ставим ли мы целью сохранить под замком ядерное оружие, обогащенный уран или плутоний? Пытаемся ли мы оказать давление на трудные режимы или обеспечить другие страны ядерным топливом? Во всем этом Россия играет центральную роль, пишут Ричард Лугар и Сэм Нан. Соглашение, подписанное недавно Белым домом и Кремлем, уникальное. Оно должно открыть двери к нормальному рыночному сотрудничеству двух стран в области ядерной энергии. От торговли ядерными материалами до возможного сооружения атомных электростанций. Одновременно, как надеются сторонники этого документа, соглашение поможет укрепить систему нераспространения ядерного оружия. Но скептики попросту не доверяют России. Их тревожит ядерная кооперация Москвы и Тегерана. И они обещают заблокировать новый договор, если Россия не докажет делом решимость предотвратить появление ядерной бомбы у Ирана. Почему договор вызывает такие страсти? Объяснить это я попросил известного американского эксперта, сотрудника Вашингтонского фонда наследия Джека Спенсера. Потому что в результате принятия этого договора впервые могут открыться беспрецедентные возможности для коммерческих связей в этой области. Он может открыть дорогу российским компаниям, связанным с атомной энергетикой, на американский рынок. Американским на российский. Это потенциальные многомиллиардные контракты для тех и других, поскольку Америка будет все больше и больше полагаться на атомную энергетику. Это возможности для сотрудничества в создании Международного банка ядерного топлива, сотрудничество в создании новых технологий. Перспективы, открываемые этим соглашением, огромны. Но, соответственно, оно вызывает много сомнений. Например, будут ли американские компании обладать теми же правами на российском рынке, что российские в Америке? Это касается, например, вопроса об ответственности за последствия возможных аварий. В Соединенных Штатах законодательство на этот счет очень четкое. В России права иностранных компаний практически не защищены. Затем, как объяснить заявление Владимира Путина о том, что Россия будет продавать ядерное топливо в США, но американцы не смогут продавать свое топливо в России? Помимо этого, существуют вполне законные даже в глазах сторонников договора вопросы о российско-иранском ядерном сотрудничестве, особенно той его части, которая выходит за рамки мирных ядерных программ. Как вы относитесь к предупреждениям тех, кто говорит, что с Москвой нельзя вступать в подобные отношения в ядерной области, поскольку ей нельзя доверять? Я думаю, что вопрос о том, заслуживает ли Россия доверия или нет, совершенно несообразный в данной ситуации. Мы говорим о создании дополнительной структуры, которая поможет предотвратить расползание опасных технологий и материалов. Для всех нас будет лучше, если Москва и другие ядерные страны окажутся в рамках новой структуры, которую можно будет строить на основе этого договора. Москва, к примеру, заявила о желании экспортировать 60 атомных реакторов, и ясно, что она продаст их тому, кто готов заплатить больше. Это ее полное право. Но будучи членом так называемого ядерного партнерства, Россия должна будет следовать единым со всеми правилам, выполнение которых будет контролироваться. В такой трактовке достоинства американо-российского договора о сотрудничестве в области атомной энергии кажутся очевидными. Какова, по-вашему, вероятность того, что Конгресс прислушается к подобным аргументам и не заблокирует это соглашение? Или Иран все-таки станет непреодолимой преградой? Я не знаю, насколько хорошо многие из конгрессменов осознают тот факт, что это соглашение в американских интересах по очень многим причинам, и не последняя из них – необходимость развития нашей собственной атомной энергетики. Создание свободного рынка товаров, услуг и технологий в этой области жизненно необходимо для нас. Нам есть чему поучиться и у России, у Франции, у Японии. в ядерной энергетике. Очевидно то, что оппонентов этого договора беспокоит то, что Россия, судя по всему, не делает ничего для того, чтобы, используя свой вес, заставить Иран прекратить обогащение урана и работы над реактором на тяжелой воде. Если Россию не беспокоит это, то как мы можем быть уверены в том, что отработанное топливо из Бушера будет учтено, будет под контролем? Я думаю, что до тех пор, пока эти вопросы не будут разрешены, соглашение будет оставаться под вопросом. Если Россия пойдет на такие шаги, то есть реально надавит на Иран, мы можем быть больше уверены в том, что она и в будущем будет вести себя ответственно. Таково мнение сотрудника Фонда наследия Джека Спенсера.
В Соединенных Штатах продолжается общественно-политическая дискуссия об отношениях с Россией. Корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 2 июня. Власти Грузии потребовали сегодня немедленно вывести из Абхазии российские подразделения железнодорожных войск и дополнительный контингент миротворцев. В случае невыполнения этих требований реакция Тбилиси, как обещано, будет жесткой. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Грузии Экан Ткешелашвили. Ситуация в Абхазии обсуждалась в понедельник на заседании Совета национальной безопасности под председательством президента Грузии Михаила Саакашвили. Тбилиси планирует провести консультации с руководством России, а также некоторых европейских стран и Соединенных Штатов. Подробнее об этом коллизии в отношениях России и Грузии рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Послу России в Грузии Вячеславу Коваленко вручили очередную ноту протеста. Грузинское руководство убеждено, что Россия готовит военную интервенцию на территорию соседней страны. Но есть и другое объяснение действия Москвы, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Еще в 2003 году президенты России и Грузии договорились восстановить сквозное железнодорожное сообщение между Россией и Закавказьем через территорию Абхазии и Грузии. Но для этого необходимо восстановить почти полностью разрушенную войной железнодорожную инфраструктуру Абхазии от Сухуми до границы с Грузией. Согласно данной версии, части железнодорожных войск будут выполнять именно эту задачу. В 2006 году Москва, Тбилиси, Сухуми и Ереван даже подписали соглашение о создании специального консорциума для восстановления железной дороги. Однако осуществлению этого проекта помешали тогда и до сих пор мешают политические проблемы. Председатель парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии Шота Малашхия заявил в интервью «Радио Свобода», что прежде чем возобновиться железнодорожное движение, необходимо вернуть в Абхазию грузинских беженцев.
На этой территории произошла этночистка. Сначала нужно исправить это, чтобы вернулись беженцы, то их право и на собственность и на другие права в конфликтных регионах. А потом можно говорить обо всем. И в железнодорогах, и в летательных аппаратах, и об экономических.
Однако, по словам министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамбы, увязывать экономические, в том числе транспортные вопросы с политикой, недопустимо.
Проблему беженцев привязывать ко всем проблемам, это неконструктивно. Все проблемы нужно рассматривать в отдельности или все в пакете. Но в пакете, если рассматривать, как мы это делали долгие годы, эта практика показала, что это невозможно решить ни один из вопросов.
Грузинская сторона в основном надеется на дипломатические демарши и поддержку Запада. МИД Грузии направил протест во все международные организации. Тем временем, как сообщили Радио Свобода в администрации города Гали, недалеко от грузино-абхазской границы, части железнодорожных войск России вскоре выйдут границы и начнут восстанавливать железнодорожное полотно, а также мосты, разрушенные 15 лет назад. Восстановительные работы обойдутся российскому бюджету. Грузинская сторона, конечно, не собирается брать на себя ответственность за расходы по ведению работ, которые производятся без согласия и без согласия с правительством Грузии. В Москве эти расходы объясняют исключительно гуманитарными соображениями и выполнением указа президента Путина о помощи российским гражданам, живущим в непризнанной республике Абхазии.
Это был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Россия часто использует своих военных на строительстве гражданских объектов и соображения экономии. Вот военных железнодорожников в Абхазию – это военная операция, которая противоречит международным соглашениям, полагает глава Комитета парламента Грузии по внешним связям Константин Габашвили.
Совсем непонятно, почему надо делать какие-то изменения, даже какие-то строительства военными силами, тогда как можно было это все делать по договоренности с Грузией, вместе с грузинскими экспертами и специалистами. Это было предложено ранее. То есть это чистое наращивание военной мощи в регионе, где нет на этого разрешения. То есть это фактически еще одна попытка аннексии, потому что ничем не оправдано. За эти нет ни одного договора, где бы разрешалось добавлять какие-либо силы, какие-либо еще силами. Тем более, что, значит, железнодорожные войска, они вошли нагружены не только аппаратурой, но и военной техникой. Поэтому мы расцениваем это как еще одно очень серьезное нарушение, один шаг по отношению к грузинской территории. И мы будем пытаться сделать все для того, чтобы оно получило заслуженное осуждение.
Грузинское руководство не собирается решать абхазскую проблему силовым путем, утверждает Константин Габашвили.
Силовой вариант мы не хотим использовать. Мы очень хотим, чтобы было бы какое-то решение, которое облегчит сейчас ту тяжесть, которая создалась в отношениях. Грузия не хочет воевать, она не собирается воевать на своей территории против своих граждан. Не хочет воевать и с российскими военными, потому что это не очень большая, так сказать, радость само по себе воевать с соседом. Но как-то надо себя ограничить. Не совсем здоровые шаги делаются, не совсем понятные. После того обсуждения вопроса сбитого дрона, после осуждения ввода дополнительных войск, артиллерии, тяжелой техники, которые ничего общего вообще не имеют с миротворческой операцией. Это уже очень похоже на войну, поэтому это лучше спрашивать не у меня, а у моих коллег в Думе, наверное, так будет легче.
Официальный Тбилиси намерен предложить Дмитрию Медведеву аннулировать распоряжение предыдущего президента России от 16 апреля по поводу поддержки Абхазии и Южной Осетии, а также вывод незаконных вооруженных формирований из Абхазии. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 2 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Скончался знаменитый кутюрье Ив Сен-Лоран. Какое наследство он оставил миру высокой моды? В Берлине вновь обсуждают вопрос о сотрудничестве немецких политиков с коммунистическими спецслужбами. Суд в Петербурге удовлетворил иск военных солдатским матерям и газете «Комсомольская правда» за публикацию статьи о проституции в одной из воинских частей. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинской области четверо заключенных одной из колоний погибли в стычке с охраной. Суд в Петербурге удовлетворил иск военных, правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» и газете «Комсомольская правда». Военные требовали признать клеветой публикацию о фактах проституции в одной из войсковых частей. Сумму компенсации морального вреда суд установил в 16 тысяч рублей. «Комсомольской правде» предписано также опубликовать опровержение. Дания резко осудила взрыв у ее посольства в столице Пакистана Исламабаде, жертвами которого стали не менее 8 человек, и десятки людей получили ранения. Как сообщается, все погибшие и раненые граждане Пакистана, в том числе сотрудники датского посольства. Грузия требует немедленно вывести из Абхазии российские подразделения железнодорожных войск и дополнительный контингент миротворцев. Как заявила министр иностранных дел Экат Кишилашвили, в случае невыполнения этих требований реакция Тбилиси будет жесткой. В Узбекистане выпущена из тюрьмы правозащитница Мутабар Таджибаева, которая была приговорена к восьми годам лишения свободы после того, как подвергла власти критике за жесткое подавление демонстрации в Андижане в 2005 году. На востоке Франции 5 детей погибли в результате столкновения электрички со школьным автобусом, около 10 школьников ранены. Это случилось на железнодорожном переезде недалеко от швейцарской границы. В Бонне открылась конференция по проблемам изменения климата. Форум проводится под эгидой ООН, в нем участвуют около 2000 представителей и экспертов из более чем 160 стран мира. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт и глава палестинской автономии Махмуд Аббас обсудили ход мирного процесса. Переговоры прошли перед отъездом Ольмерта в США.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это понедельник, это день понедельник, 2 июня. Сегодня суд в Петербурге удовлетворил иск военных к правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» и газете «Комсомольская правда» за публикацию статьи о фактах проституции в одной из воинских частей. Представители воинской части получат в качестве компенсации морального вреда 16 тысяч рублей вместо требуемой ими суммы в 2 миллиона. Газета также должна опровергнуть информацию о том, что солдаты этой части вынуждены заниматься проституцией. Правозащитники редакции газеты намерены обжаловать решение суда. Эксперты уверены, что проблема проституции в российских вооруженных силах отнюдь не надуманная. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Компенсации в размере 2 миллионов рублей и опровержение информации о том, что солдат заставляют заниматься проституцией, требовало от редакции «Комсомольской правды» и правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» войсковая часть номер 3727, расположенная на Миллионной улице. По решению суда ответчики должны выплатить истцу 16 тысяч рублей, а «Комсомольская правда» в течение месяца обязана опубликовать опровержение своей статьи, появившейся в феврале 2017 года. Военные удовлетворены решением суда. Они с самого начала демонстрировали уверенность в своей правоте, говорит заместитель командующего внутренних войск Северо-Запада России Геннадий Марченко.
Обвинения строились на показаниях одного человека. Это бывший военнослужащий данной воинской части, рядовой, назовем его П, дважды, который самовольно оставлял воинскую часть. Из 1,5 лет службы он находился в бегах больше года. Все эти измышления, они не нашли подтверждения.
К сожалению, военные пытаются свести дело только к обвинению нашего солдата. Говорят об уголовном деле против солдата, самовольно покинувшего часть. А вот причины, которые вызвали это оставление части, как раз и не были рассмотрены в материалах уголовного дела. А ведь это очень важно для доказательства правоты нашей позиции, говорит председатель солдатских матерей Петербурга Элла Полякова.
Решение сегодняшнего суда мы считаем неправосудным, истина не установлена, и преступление против личности в армии из-за этого судебного решения, к сожалению, могут продолжаться. Мы будем обжаловать это судебное решение, где не разобрались, что происходило, а все судебное решение, по сути, обосновывает позицию военных, что в армии все шито-крыто, что жертв нет, жертвы никогда не докажут факты насилия против себя, потому что правосудие вершит, следствие вершит военное прокуратура, которая защищает интересы ведомства. Мы считаем, что надо очищать армию. Мы нисколько не затрагиваем репутацию армии в части защиты Отечества, но мы считаем недопустимы те явления, которые мы придали гласности.
Военные явно стремятся защитить честь мундира. Это обычная история, считает военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц.
Этот солдат отсутствовал в воинской части именно потому, что его притесняли старослужащие. И выводы, к которым пришла военная прокуратура, абсолютно не являются истиной в последней инстанции. Прокуратура заявила, что солдат, во-первых, его не мучили старослужащие, во-вторых, его не принуждали заниматься проституцией. Абсолютно ненормальная ситуация, в принципе, когда люди бегут из армии, и единственное место, куда они могут обращаться, это комитет солдатских матерей. У нас абсолютно ненормальная ситуация в этом смысле. В высшей степени забавно, когда государственный орган обращается в суд с претензиями к общественной организации.
Проблему изучал и даже писал об известном московском пятачке у памятника героям Плевны военный обозреватель Виктор Баранец.
Пару лет назад со своим коллегой по «Комсомольской правде» мы работали над такими материалами, даже провели некий эксперимент. Мы прикинулись покупателем этих юных солдатиков и курсантиков и были поражены тем, что кандидатов на мужскую любовь отбоя не было. Курсанты и солдаты откровенно называли цену вопроса, откуда они. Я таким же макаром, когда уже рассказал об этом, обратился к представителям военного ведомства в Москве. Они сказали, что эти факты им известны и достаточно давно. Более того, они уже принимали определенные меры, потому что, допустим, был один такой командир подразделения, который силком устроил бизнес даже на том, что отправлял солдатику, вот памятнику героям Плевны. Проблема есть. Она принимает все большие масштабы. Обыкновенная бытовая разнузданность все больше и больше поражает армию, и мы в конце имеем офицеров, которые пристают к юным солдатикам или кадетам, или наоборот, мы имеем солдат и курсантов, которые торгуют телом на площадях наших городов. Это уже банальная защита чести мундира, она уже навязана в зубах.
Элла Полякова говорит, что не надеялась выиграть дело, хотя оно слушалось в том же Куйбышевском суде, где несколько лет назад слушалось знаменитое дело тогдашнего начальника Нахимовского училища адмирала Букина против тех же солдатских матерей.
Он тогда проиграл, и жизнь подтвердила нашу правоту, потому что и адмирала теперь этого в Нахимовском училище нет, но печальные события в отношении нахимовцев продолжаются, к сожалению. Поэтому мы не собираемся прерывать контакты с командованием внутренних войск, мы будем также продолжать защищать интересы жертв насилия казарменного.
Если городской суд Петербурга не отменит решение Куйбышевского районного суда, солдатские матери собираются обращаться в Европейский суд по правам человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 2 июня. В Германии в центре парламентских и общественных дебатов оказался вопрос о прошлом одного из лидеров левой партии Грегора Гизи. В Германской Демократической Республике Гизи занимался адвокатской практикой, а затем возглавил партию демократического социализма, которая возникла на месте бывшей правящей партии коммунистической Германии. Несколько лет назад в Берлине уже обсуждался вопрос о вероятном сотрудничестве Гизи с ГДРовским министерством государственной безопасности, службой Штази. И вот теперь этот вопрос всплыл вновь. Как полагают эксперты, по причине перспектив левой партии на выборах. Из Берлина сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векстер.
Грегор Гизи был одним из вообще немногочисленных адвокатов ГДР и одним из тех, кто защищал нескольких ГДРовских диссидентов, в частности Роберта Хавимана, ученого, коммуниста и диссидента в одном лице. Именно в связи с делом Хавимана и появились новые для общественности сведения из архива Штази, за запрет к доступу к которым Гизи долго боролся юридическими средствами. 2 года назад он уже проиграл суд по этому поводу, теперь же он сдался окончательно, забрав в последний момент свою кассационную жалобу, и общественность познакомилась с сообщением Штази о встрече в доме Хавимана в 1979 году. В этом сообщении цитируется некий неофициальный сотрудник, так в ГДР именовали стукачи. Сообщение прокомментировала руководитель государственной службы по архивам Штази Марианна Биртлер. В этом документе речь идет о беседе между Хавиманом и его адвокатом Грегором Гизи, в которой принимали участие еще 2 человека – жена Хавимана и его гость. Мы видим из сообщения, что один из участников беседы проинформировал Штази о ее содержании. В документе главного отдела номер 20 этот человек цитируется от первого лица. «Я еще раз предложил ему отказаться от любых публикаций на Западе и ограничиться ГДР». Конец цитаты. Я могу сделать заключение по этому случаю, что здесь сознательное и намеренное сообщение для Штази о Роберте Хавимане, и оно сделано Грегором Гизи. 10 лет назад комиссия Бундестага по парламентскому иммунитету, опираясь на другие документы Штази, уже пришла к убеждению о сотрудничестве Грегора Гизи с этой организацией, но не сделала тогда никаких оргвыводов. Тогда Гизи был лидером, не имевшей никакого значения партии ПДС, а сегодня он один из лидеров новой левой партии, нынешняя левая, партия, стабильно набирающая, согласно опросам, 12% голосов избирателей, и на фоне процессов обнищания многих немцев, фракция ХДС-ХСС опасается на предстоящих в 2009 году парламентских выборах прихода к власти социал-демократов в союзе с зелеными и как раз с левыми. В этой ситуации и возник снова случай Грегора Гизи. Как сам Гизи, так и Оскар Лафонтен утверждают, что Марианна Биртлер намеренно подыграла кому-то из противников левых. Лафонтен даже потребовал в своем обращении к Ангеле Меркель отставки Биртлер. Вот тот фон, на котором проходили слушания в Бундестаге. Грегор Гизи неожиданно для многих сам вышел на трибуну. Некоторые из выступивших до Грегора Гизи уже успели высказать убеждение, что Гизи Депп предавал своих подзащитных, говорит депутат от фракции ХДС-ХСС Штефан Майер. Поэтому, уважаемые дамы и господа, мы можем потребовать от депутата доктора Грегора Гизи наконец-то взять на себя ответственность за свое прошлое и уйти из политики, и, что не менее важно, отказаться также и от лицензии на адвокатскую деятельность. Вот один из контраргументов Грегора Гизи. То, что вы сегодня делаете этими дебатами, это жалкий театр. И он показывает тесное сотрудничество госпожи Биртлер с противниками левой партии. Штази только в сентябре 1980 года решила проверить мою пригодность для деятельности в качестве неофициального сотрудника. И что за чушь после этого утверждать, что я уже задолго до того был таковым сотрудником. Таким способом вы не избавитесь ни от меня, ни от левой партии. Geschweige denn die Linke. Один из высказанных Гизи в свою защиту аргументов прокомментировала еще до заседания та же Марианна Биртлер, сама в прошлом гражданка ГДР. Вывод, что в том или ином документе Штази речь идет о неофициальном сотруднике, надо делать потому, информировал ли человек по своей воле сознательно Штази о чем-нибудь или нет, а не потому, был ли человек при этом зарегистрирован как сексот и подписал ли он соответствующие обязательства о сотрудничестве. Но важно помнить, что даже если Гизи и сотрудничал со Штази, то не в качестве обычного добровольного стукача, каковых в ГДР было порядка 100 тысяч. Грегор Гизи был адвокатом в условиях действующей диктатуры. И в связи с этим интересно, что сыновья двух его главных подзащитных диссидентов ГДР едины в своей позитивной оценке деятельности адвоката Грегора Гизи. Флориан Хавиман заявил, независимо от вопроса, был ли Гизи сексотом, о чем я судить не берусь, он действовал в интересах моего отца. Отец хотел через Гизи вступить в контакт с руководством партии. И это удалось. Грегор Гизи объяснял также в своем выступлении, что у него не было надобности в контактах со Штази, так как он имел через своего отца, министра культуры, выход непосредственно на партийное руководство, в частности, лично на Хонекера. Как считают многие в Германии, эта история явно будет иметь продолжение как в самом Бундестаге, так и в залах немецких судов. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за понедельник, 2 июня. Сегодня во всем мире говорят о французском дизайнере и модельере Иве Сен-Лоране. Он скончался вечером в воскресенье в Париже в возрасте 71 года от опухоли мозга. Отпевать Сен-Лорана будут в церкви Сен-Рош, где обычно хоронят художников. 1954 году Сен-Лоран поступил на работу в Дон Моды Кристиана Диора, а затем, когда в 1957 году Кутюрье умер, возглавил его компанию. В 1962-м основал собственный Дом Моды. Его близкий друг Пьер Берже занимался вопросами бизнеса, в то время как модельер разрабатывал новые тенденции в одежде. По словам Кутюрье Кристиана Лакруа, секрет успеха Сен-Лорана заключался в его потрясающем разнообразии. Другие великие дизайнеры работали внутри одного стиля, а Сен-Лоран умел сочетать, я цитирую, форму Шанель, роскошь Диора и остроумие Скиапарелли. У микрофона корреспондент Радио Свобода Елена Фанайлова.
Кристиан Диор, Коко Шанель, Ив Сен-Лоран – это великое французское трио в 20 веке произвело, каждый на свой лад, революцию в женской одежде. Они меняли представление о том, что такое мужское и женское. Сен-Лоран одевал женщин и в абсолютно прозрачные кофточки, и в мужские брюки, смокинги и кожаные пиджаки. После работы на Дом Диора в 1962 году он основал собственный модельный дом. Рассказывает историк моды, автор книги «Красота в изгнании» Александр Васильев.
Ив Сен-Лоран был настоящим гением большого полета, творцом с большой буквы. Его имя навсегда останется в истории моды как создателя новых тенденций для современной женщины. Он познакомил женщину с экзотизмом, с которым она никогда уже не смогла расстаться. Впервые ввел в моду такие формы одежды, как арабские, турецкие, китайские, индийские, вместе с тем используя немало и русских мотивов, особенно в творчестве 1970-х годов. Подарив женщине мужской смокинг, брючный костюм, он сделал очень много также и для создания женственного образа унисекс, который навсегда останется в гардеробе современной женщины.
Его музой долгие годы была Катрин Денёв. Какой образ ее он создал?
Катрин Денёв была действительно не только музой, но близкой подругой Сен-Лорана и присутствовала на всех его показах. Я помню ее в первых рядах на показах от Кутюра в коллекциях этого дома. Но, на мой взгляд, особенно важным было то, что он смог одеть ее всегда элегантно. Для Катрин Денёв и Сен-Лоран смог создать очень элегантные цветовые сочетания. Темно-зеленый, черный цвет, подарил ей смокинг. И, конечно же, сделал ее той музой элегантности и иконой стиля, которой она является и сегодняшним днем. Но все же среди его настоящих муз, которые вдохновили этого великого творца, было немало и дам из нашей страны. Я упомяну хотя бы его многолетнюю дружбу с Лили Брик, бывшей возлюбленной Маяковского, которая являлась не только музой, но одной из эгерий Ива Сен-Лорана, и он создал для нее немало вещей и подарил ей большие чемоданы со всевозможными шалями, платками и платьями. Кроме этого, Ив Сен-Лоран работал для Майи Плисецкой. Мало кто помнит сейчас, что именно Ив Сен-Лоран создал костюм для номера Ролана Петти «Болезнь розы», в котором блистала некогда эта великая и величественная женщина русского балета.
Но в России была только одна выставка Ив Сен-Лорана.
Неправда. В России прошло две выставки Сен-Лорана. Одна в Эрмитаже в Петербурге, а другая в Москве. И обе эти выставки имели огромный, ошеломляющий успех и оказали огромное влияние на современных русских дизайнеров. В частности, в свое время на Вячеслава Зайцева, потому что творчество Зайцева в 70-е годы во многом перекликается и со стилем рисунка, и с цветовыми гаммами, и с народными массивами, которые были так близки знаменитому Иву Сен-Лорану. Я знал лично его, но не был никогда с ним особенно близок. Гораздо лучше я знал его партнера Пьера Берже, который и был создателем дома Ив Сен-Лорана, открывшегося в 1962 году. Пьер Берже был не только миллиардером, которым он остался до сегодняшнего дня, но и большим любителем искусства, близким другом Татьяны Яковлевой, еще одной любимой Маяковского. Как ни странно, творчество Ив Сен-Лорана было поднято на огромную высоту именно американским Вогом. В ту пору президентом его был Алекс Либерман. И вот эта удивительная связь между Берже, Татьяной Яковлевой, Алексом Либерманом и Ив Сен-Лораном позволила мне в свое время поближе познакомиться с этими людьми и сойти с ними.
говорил историк моды, автор книги «Красота в изгнании» Александр Васильев. 70-е годы были золотыми для модного дома Ив Сен-Лоран, а уже в 80-е кутюрье сказал удивительную фразу, которая на первый взгляд звучит излишне поэтически, но она и определила стиль дома на фоне новых сильных итальянских и английских конкурентов. «Светит нам звезда, которая скоро закатится, и только точная линия и безупречный крой смогут нас спасти». Конец цитаты. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Как обычно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» – обзор печати. Сегодня сосредоточимся на интервью премьер-министра России, опубликованное в конце минувшей недели в газете «Le Monde». О визите председателя российского правительства в Париж мы подробно говорили. Взгляды Путина на основные международные российские проблемы хорошо известны. А вот как чувствует себя бывший президент в новой должности? Изменилась ли манера общения Путина с журналистами? С автором интервью, московским корреспондентом «Le Monde» Марии Жиго, беседовал мой коллега Марк Крутов.
Каким вам показался Путин в роли премьер-министра? Создалось ли у вас впечатление, что этот человек по-прежнему контролирует все ключевые направления российской политики?
Он показался очень спокойным, расслабленным, как будто вся тяга этого президентства сейчас у него нет. Мне показалось, что когда он был президентом, особенно последние месяцы до выборов, он был намного более напряженным.
Насколько я знаю, именно вы взяли на себя смелость ответить самому Путину на его встречный вопрос о том, почему Запад не употребляет слово «сепаратизм» применительно к независимости Косово.
Да, но он чуть-чуть, конечно, мы тут погорячились, но он был очень вежливый и очень сдержанный. И он не вышел из себя, как это случилось не раз, кстати, с нашим одним журналистом, которому он предлагал обрезание. Он был очень вежливый, и он, мне кажется, он не так сильно вышел из себя. То есть, конечно, он очень остро отреагировал, когда мой коллега сказал, что Абхазия и Южная Осетия – это сепаратистские территории.
Вопросы этого интервью были согласованы заранее или возникали уже в процессе разговора?
Абсолютно не были согласованы заранее. Мы просто дали заранее, мы дали наши общие темы. В деталях они, из протокола они ничего не спросили, не хотели. И мы так ожидали, что они будут требовать от нас вопросов, ничего подобного. Было все-таки свободно.
Вы задали все вопросы, которые хотели задать?
Да, более-менее да. Мы задали все вопросы, особенно вопрос о Ходорковском и еще вопрос об этих черных страницах его президентства.
И ответы на эти вопросы вас удовлетворили?
Я не ожидала, что он раскроет такие секреты или большие, или, например, что он выразит какие-то сожаления о том, что произошло в Беслане или в Нардосте. Я это знала. Но его вопросы, конечно, были сами по себе очень интереснее. Например, когда он говорит, что всегда тяжелее согласиться с террористами, и что с точки зрения жертв это лучше решить способом спецоперациями.
Марк Крутов, мой коллега, беседовал с автором интервью с Владимиром Путиным в французской газете «Le Monde», ее московским корреспондентом Марией Жиго. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В лондонской галерее White Cube открылась выставка концептуальных художников Джейка и Динаса Чепмена под названием «Как счастливы мы были бы, если бы Гитлер был хиппи». Экспозиция состоит из 13 подлинных акварелей работы Адольфа Гитлера, которые братья купили за 230 тысяч долларов и раскрасили в яркие цвета. Рисунки Гитлера украшены теперь радугой, небесами с яркими звездами и улыбающимися рожицами. Согласно воспоминаниям Гитлера, между 910 и 913 годами он написал около 1000 акварелей. В те годы они продавались за гроши, а сейчас стали предметом коллекционирования. О выставке братьев Чепменов говорит куратор выставки, арт-директор галереи White Cube, известный британский искусствовед Тим Марлоу.
Братья Чепмены замыслили превратить плохое искусство в еще худшее. Для этого они разукрасили акварели Гитлера радугами и красками, сделав их еще банальнее. Вот чего они добивались. Дело в том, что зло часто очень банально. Если вы посмотрите на эти акварели, то не обнаружите в них никакого намека на то, каким монстром их автор намерен был стать и каким стал. Перед нами просто банальные романтические пейзажи. Джейк и Динас Чепмены совершили акт насилия. Теперь эти акварели больше не принадлежат Гитлеру. Они олицетворяют насилие и стали работами Джейка и Динаса Чепмана. В этом и состоит их концепция. Думаю, что все это можно назвать творческим нигилизмом. То, во что превращены эти акварели, это подтверждает. Все эти 13 работ мы представляем как одну единую работу. Коллекционеры должны покупать 13 акварелей как одно произведение. Это своего рода шутка, но одновременно это исторический вопрос. То есть, если бы Гитлер был более талантливым художником, если бы он был бы хотя бы более приличным художником, если бы он обучался в художественной школе, если бы ему не отказали в приеме туда, и если бы, как следствие этого, у него не возникла ненависть к искусству, стал бы мир и история 20 века другими? Конечно, ответов на эти вопросы нет, но мы и задаем их. Так что, оставаясь в творческом отношении нигилистами, братья Чепмены озаботились еще и рядом вопросов о нашей истории, геноциде и тому подобном.
Британский искусствовед Тим Марлоу. Акварели Гитлера и братьев Чепменов уже проданы за 640 тысяч долларов. Как считают авторы этих работ, вмешательство их в творчество Гитлера, эта цитата, улучшила работу диктатора, сделав их хуже. Чепмены считают рисунки Гитлера беспомощными. Причем, говорит из них Динос Чепмен, глядя на эти акварели, нельзя предположить, какими душевными качествами обладал их автор. О границах допустимого в искусстве, размышляет обозреватель Радио Свобода, писатель Игорь Померанцев.
У Василия Васильевича Розанова есть такая фраза: «Не такой я подлец, чтобы думать о морали». Я чрезвычайно редко думаю о морали, когда речь идет об искусстве, о культуре. Говоря о конкретной ситуации, мы говорим о художниках-концептуалистах, о художниках-постмодернистах. Это вполне в порядке вещей. Вот в этой традиции брать блоки, какие-то иконы, в переносном смысле этого слова иконы, образы готовые, и манипулировать ими. Они манипулируют образом Гитлера в нашем сознании. Гитлер кто в нашем сознании? Это политический серийный убийца. Какова работа художника? Создать какой-то новый контраст, новый контекст, так, чтобы могли иначе увидеть эти готовые образы-шаблоны. Поэтому речь же идет не о Гитлере, речь идет об образах, об отстраненных шаблонах. А второе, может быть, эта тема вообще шире, мораль и искусство. Мне просто кажется, что когда талантливо, тогда и морально, потому что эстетика включает в себя этику. А вот представьте себе на минуту, что роман «Лолита» написан бездарным писателем, но это просто будет порнуха. Талант прикоснулся, и чистая поэзия вообще. Книги веют чистотой. Или возьмите замечательно талантливых американцев Чарльза Буковского, Уильяма Берроуза. Наркота, блевотина, алкоголь, пятна пота и спермы. Восхитительно, потому что талантливы.
Писателем Игорь Померанцев и британский искусствовед Тим Марлоу были сегодня гостями рубрики «Сегодняшний факт». Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 2 июня, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Аркадьева, автор ведущий выпуска Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтра. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей я оставляю вас с Александром Генисом в американском выпуске программы «Поверх барьеров». Сегодня сюжет о социокультурных последствиях бензинного шока для Соединенных Штатов. Всего доброго, не пропустите.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Куски горной массы достигают величины до метра и более.
Около 40 активистов гей-движения.
Огонь уничтожил декорации, которые изображали фасады нью-йоркских улиц.
Выборы Македонии прошли в напряженной атмосфере.
Здесь не продают китайских товаров. Такие таблички появились уже в витринах музыкальных магазинов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda is right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. в Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».